Господи, мы обращаемся к Тебе, Ты наш Спаситель, Ты наш Создатель, Ты наш Отец, Ты наш Судья тоже, Ты Учитель, Ты наш Друг для всех, кто покорился Евангелию, для всех, кто имеет спасение. Ты для нас родной, для тех, кто не покорился, Ты Судья. Гнев Твой пылает против их грехов. Суд готов. И ад готов принять для того, чтобы вечно наказывать за грехи. Господи, мы все перед Тобой, и мы все просим Тебя. Благослови нас сейчас. Помоги нам понять истину Твою. И помоги нам услышать ее не просто от человека, не просто из Библии, как из книжки. Помоги нам понять, что это Твой голос к нам. Невидимого Бога, который сейчас здесь, и Он будет говорить. Дай нам поклоняться Тебе в слушании Твоих слов. Отец, Сын, Святой Дух, мы уповаем на Тебя. Аминь. Как выжить в тяжелый период жизни? Вот тема проповеди. Вопрос, на который мы постараемся ответить. Как выжить в тяжелый период жизни? Будем говорить о такой программе, библейской программе благочестивого выживания. Выживание в кавычках, не имеется в виду хоть как-то там выжить, но выжить достойно, то есть благочестиво. Будем говорить о программе благочестивого выживания и трансформации или изменениях. Все ли проблемы решаются в нашей жизни? Все ли мы хотим? Певица Ёлка отвечает на этот вопрос. Вот одна песня, которую она поет. Интересная мелодия. Мне бы нравилось, но все время мне режет слух то, что она пела. Тут есть красота, есть такой креатив, есть интересные слова, но есть те, которые очень режут мой слух. Послушайте. Она говорит: «Никогда не сдавайся, забудь о ничьих, и для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай и искрись, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги. Если силы кончаются, вот когда ты с проблемами встретился, если силы кончаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам». Определенный настрой, да, есть некоторые интересные фразы, хорошие. Есть такой посыл, как бы, никаких ничьих, только победа. И ты это можешь сделать, потому что все в этом мире зависит только от нас самих. Доверяй своему сердцу, своим чувствам. Делай этого, стремись, потому что в мире нет ничего такого, что не подвластно было бы нам. Это красивая, еще когда это поется, это красивая романтическая брехня. Это неправда, это ложь. Мир не так устроен, как бы нам хотелось. Это скорее такая мечта, что в мире нет ничего, чтобы было бы нам не подвластно, что мы можем решать все проблемы, что просто нужно этого как-то добиться. В молодости нам кажется, что все проблемы можно решить быстро. Я вспоминаю, разговаривал как-то с одним человеком, и он говорит, ну это общая такая распространенная идея. Мы говорили о каком-то человеке, и, который там что-то плохо вел себя, и этот человек говорит, ну он не изменяется, просто не хочет. Если бы захотел, он бы изменился. Вот в чем проблема, он просто не хочет. И чтобы он мне там не рассказывал, что он хочет, не надо мне тут обманывать меня, я знаю все. Он просто не хочет. Потому что когда я хочу, я меняюсь. Ну, человек на тот момент так видел себя. С годами, к сожалению, не все, мы начинаем понимать, что не так мир устроен. Что не все проблемы решаются так легко, решаются, скажем так, быстро, в те сроки, в которые бы мы хотели, чтобы это было. Мы обнаруживаем, что многие проблемы решаются годами. И нам нужно годами жить с этими проблемами. Также приходит понимание, что некоторые проблемы никогда не изменятся. Мы сталкиваемся с какими-то людьми, очень близко бывает. Мы надеемся, мы боремся, мы сражаемся, чтобы они изменились. Они очень медленно изменяются, а потом уже, когда они постарше, мы хорошо, если поймем, что они уже, похоже, не изменятся. Конечно, Бог может сделать чудо. Когда-то сопастор Александр Скрипак сказал, говорит, ну это чудо из разряда воскресения мертвых. Вот если Бог сделает, этот человек вот трансформируется. И мы это больше понимаем. В Библии есть немало таких примеров, когда люди попадали в очень тяжелые обстоятельства. Я только напомню, можете вспомнить историю Иосифа. 12, на то время 11 братьев, он один из них, он самый младший, его любит отец. Ему снятся сны, Бог как пророчество дает ему, что он будет великим, и даже эти братья, и даже отец, это небывалая мысль, поклонится ему. И он немножко об этом говорит, это не нравится братьям, они возненавидели его, хотели убить его, но потом решили продать в рабство, чтобы праведнее поступить. Продают его, идет караван, его уводят в Египет, в Египте его продают, он раб, ему ничего не светит. Эта проблема не решится. Никто не знает, где он может быть, первые годы еще надеялся, но как его небольшая семья придет в Египет, когда это вершина мира, это империя, мирская империя того времени. И он живет там, и Бог как-то благословляет его в доме, в котором он был рабом, у него успех, но потом жена хозяина начинает с ним заигрывать, пристает, он отказывается иметь с ней близкую связь, и она тогда делает так, чтобы сказать, что он к ней приставал и хотел ее изнасиловать. Его хозяин бросает в тюрьму, он сидит в тюрьме очень долго. Он опять внизу, очень трудно. А вдруг там были два человека из дворца царского, и он им объясняет сны и говорит, вы обо мне только одного убьют, второй вернется к царю. Он говорит, не забудь обо мне. Человек уходит и забывает о нем. И он сидит и сидит в тюрьме. Вот это его жизнь. Очень долгое и продолжительное страдание. Или книга Иова, вспомните. Очень тяжелые страдания. Страдания, погибли дети, детей не вернешь уже. Потерял имущество, уже не тот возраст, чтобы ты его как-то там наработал, заработал обратно. Более того, он потерял свое здоровье. Смертельная болезнь. Жена не выдерживает. То есть все разрушилось. Его друзья приходят, сидят с ним, сопереживают 7 дней молча, а потом начинают его наставлять, и все в непопад говорят, и еще больше добивают его. Он просто никакого света, просвета никакого впереди нет. Его перестают уважать в обществе, дети уже издеваются над ним. Но все потеряно, и нет никакой надежды. Очень тяжелая ситуация. Библия описывает такие моменты, и есть много других примеров. Но если вот подумать о нашей жизни, какие проблемы могут очень медленно решаться в нашей жизни? Нам бы хотелось, чтобы быстро, но на самом деле это быстро не получится, если Бог чудо просто не сделает. Муж очень медленно меняется. Ты ему говоришь, ты ему как бы показываешь, доказываешь, и он не меняется. И он вроде бы и хочет, но не меняется, а не хочет просто. И он покаялся, это же покаяние, мне уже его покаяние ничего не значит. Уже 100 раз каялся, ничего не меняется. Но ты не сдаешься, ведь в этом мире все зависит от нас, и продолжаешь работать над ним. И он тебя разочаровывает, и тебе тяжело. Жена тоже не меняется быстро. То же самое, можно сражаться, бороться, и не происходит этих перемен. И это годами может длиться, и ты годами испытываешь боль, разочарование. Как выживать в этом всем? Когда ты уже понял, ситуация не поменяется быстро, если вообще поменяется. Как выживать в этом состоянии? Начальник, который себя как-то ведет на работе, который вообще не верующий, ему вообще до лампочки все, что там вы думаете, и вообще вы до лампочки, вы должны просто функцию выполнять. И он знает определенные инструменты влияния на подчиненных. Крик, некоторый мат, и там работать, на работе жить. И он сам там живет, или она, потому что она уже там непонятный брак у нее, или в разводе, и поэтому ее брак это работа. И она просто добивается своего, и она хочет, чтобы все жили так, работа, ее мечтой и так далее. И вот ты, она твоя начальница, работу найти трудно, очень тяжелая ситуация, нужно как-то там выживать в коллективе этом. Или для начальников из нас, у кого есть тут начальники, подчиненные. Это еще одна головная боль. Ты объяснил, ты показал, ты попросил, он помахал головой и не делает. Ты так, ты его потом поменял на другого, ты потом смотришь на всю Украину, где найти нормального работника? Где найти того, который придет и будет толково работать, любить работать? Это головная боль, ну, начальников в нашей стране. Страна такая, ну, хорошая в чем-то, но трудно найти хороших работников. Родители разочарованы детьми. Вкладывался всю жизнь, они выросли какие-то не такие. Ты ему там и скажешь, и еще раз скажешь, вот, чтобы с тобой так дети поступали, как со мной, а я вот со своими родителями так не поступал. Но уже все методы использованы, и давление, и вина, и обиды, и молчание. Ничего нет, ну, все равно дети не делают то, что они должны делать, как я думаю. Родители медленно очень меняются, тоже для нас. Взрослые дети меняются медленно. Вообще взрослый человек меняется с возрастом все медленнее и медленнее. Жизнь занята, времени нет работать над собой, в какие-то легкие перемены и так далее. Пожилые люди вообще иногда, кажется, почти не меняются. Так кажется, как минимум. Ситуация в стране. Ну, казалось бы, уже в каком-то там году была одна революция, или Советский Союз рухнул. Ну, теперь-то, так сказать, уже нормально будет. Потом революция, теперь-то, вот же народ сказал, уже все. Вот тебе еще одна революция пошла, вот тебе уже война, вот тебе уже, чем это все закончится. Кто-то уже говорит, ой, лучше бы мы это ничего не трогали, лучше бы уже, кто-то уже про Советский Союз мечтает, лучше вот так вот стабильность такая. Тяжелая ситуация, очень трудно увидеть, что наша страна так быстро изменится. Народ тяжело изменяется, культура наша. Тяжело изменяется. Здоровье бывает, мы болеем, мы не можем вылечиться. С годами болезни вообще не меняются. И нам нужно с ними жить. Их становится больше. Церковь, я в ней, я думаю, она должна быть не такая, она меняется медленно. Вот я, пастор церкви, смотрю на церковь, думаю, она должна быть не такая, она не меняется так, как я хочу. И так быстро. И я думаю, что мы с вами не одиноки. Я, точнее, не одинок. Вы тоже иногда смотрите на что-то, почему это так, это должно быть не так. В некоторых церквах можно видеть, ситуация ухудшается, и ты там, ты в ней, ты часть ее, тебе нужно жить. Если некоторые трудности решаются очень медленно, то это значит, что нам приходится продолжительное время жить бок о бок с трудностями. Иногда, когда я консультирую людей перед браком, и мы говорим о характере, и я говорю, смотрите, это то, что не изменится быстро в вас. Вам нужно будет не один год жить друг с другом. Вот это будет. Я был бы рад, если бы меня так проконсультировали перед браком. Потому что я много лет жил как бы в иллюзиях. Вижу цель, не вижу препятствия. Просто мы сейчас это вот раз поговорим, покаемся, и все изменится, и все будет хорошо в ней. Однако мы часто смотрим на проблемы, как на то, что должно быстро измениться. А не так, что нам придется долгий период с этой проблемой жить. Мы скорее утешаемся надеждой, что проблемы вот-вот решатся, нежели мы учимся жить с проблемами. Вот уже я поговорил, вот уже теперь, ну все, теперь уже нормально, я же уже да, объяснил, все, теперь вот как бы все получится. Не, ну у человека же есть совесть или нет? Ну как бы есть вроде, ну все будет хорошо, и мне уже хорошо, как-то вот все изменилось, я уже в другой реальности живу, и потом бабах на те же грабли. И потом, бабах, ну как же, что же опять за разочарование? Ну ты же вроде бы говорил, ты же говорила, ты же просил прощения. Ну как так можно поступать? Я это вообще понять не могу. Разговаривал с одной пожилой женщиной, очень пожилой, за 70 лет. Ну как так можно поступать? Я говорю, ну подождите, ну вы уже жизнь прожили, вы этого человека знаете несколько десятилетий, чего вы удивляетесь? А человек все равно удивляется, потому что хочется, чтобы было не так. Хочется окунуться вот в это наслаждение надежды, что все-таки поменяется. Мы не учимся выживать в трудностях, мы не учимся жить бок о бок с ними. Мы хотим быстрых перемен. В этом проблема. В нашей жизни есть трудности, которые не меняются быстро, поэтому нам нужно учиться жить рядом с ними, учиться проходить этот трудный период, пока эти медленные изменения происходят. Нам нужно научиться правильно реагировать на проблемы, которые есть и завтра будут. Пока эти все перемены происходят, вот мы говорили о душепопечении, да, предположим, пара, муж и жена проходят душепопечение. Душепопечение, вот мы сказали, тут 7 встреч может длиться, раз в неделю, например, это уже 2 месяца, это в лучшем случае. То есть как минимум 2 месяца нужно теперь, потому что эта проблема не решится так сразу. Но на самом деле это часто очень дольше происходит. А вдруг мой спутник жизни не согласится с тем, что ему скажет душепопечитель. Не сможет применять, научиться быстро и так далее, и так далее. Нам необходимо учиться правильно реагировать на проблемы, учиться находить силы для выживания, чтобы терпеть это. Учиться быть довольными в этой ситуации и счастливыми, в то время, когда трудности все еще нас окружают. Поэтому вот это вопрос, о котором мы говорим. И я хочу вас попросить, подумайте о том, какие трудности у вас есть в жизни, которые долго тянутся и не решаются. И вы, может, уже осознали, что это долго, может быть, вы еще не совсем согласились с этим, но посмотрите назад, если уже это долго, выберите эту конкретную ситуацию для себя, чтобы дальше, когда мы будем говорить, как благочестиво выживать, трансформировать эту ситуацию, чтобы вы могли каждую истину применить конкретно, не абстрактно просто узнали теорию, а конкретно к этому. Подумайте, выберите. Давайте я выберу какую-то ситуацию. Я уже сказал, вот муж, жена, душепопечение. Я выберу такую ситуацию. Трудные отношения в браке. И я постараюсь, может быть, на этом примере что-то применить, каждый принцип. А вы применяете уже к той ситуации, в которой вы находитесь. Итак, программа благочестивого выживания. Как выживать в трудностях? 9 шагов. 9 истин, которые помогают нам. Это не совсем шаги, что-то последовательно, что-то непоследовательно, но это 9 истин, которые как бы усиливают нас, учат нас правильно смотреть на ситуацию, на людей, на самого себя, когда нам трудно и когда трудность долго длится. Первое. Что нужно сделать? Нужно осознать реальность проблемы. Необходимо осознать реальность проблемы таким образом, как это есть на самом деле, вместо того, чтобы жить в иллюзиях. То есть нужно действительно, ну вот если муж и жена, у них есть напряжение, они длятся там какой-то период времени, нужно смириться и сказать, у меня с женой есть напряжение, или у меня с мужем есть напряжение, и мы как-то у нас не получается это решить. Это как-то не решается легко. Мы применили уже разные методы, и это как-то не решается. Мне как-то не хотелось бы так говорить, ну, что у меня есть какая-то проблема в браке. Мне хотелось бы на себя смотреть по-другому, жить в иллюзии, как бы, ну, да я нормальный человек, какие у меня проблемы? Не, ну там есть мелочи, ну подумаешь, это все мы решим. Кто-то думает о проблемах, может быть, с алкоголем, да, часто алкоголики так. Он пьет, он не может бросить. Не-не-не, я если захочу, я в любой момент завяжу. Он живет в иллюзии, он не хочет себе сказать, он не хочет принести себе боль, унижение. У меня серьезная проблема, я ее не могу решить. Мне нужна помощь. Это для мужчины вообще столько унижения. У меня проблема, я не могу решить, мне нужна помощь. Это 3 страшнейших унижения для сердца. Поэтому я все контролирую, я в любой момент могу завязать, просто я еще не захотел. Я когда захочу, будет проблема, я решу. И так всю жизнь человек живет и умирает с алкоголизмом. Это болезненно, но нужно осознать вот эту реальность проблемы. У кого-то проблемы в отношениях с детьми, у кого-то проблемы в отношениях с родителями, на работе, в церкви и так далее. Мы предпочитаем жить в иллюзиях, нужно избавиться от этого. Это болезненный процесс, но нужно, без этого ничего не начинается никакой перемены. Без этого мы наступаем на те же самые грабли, без этого мы опять верим в иллюзии, что вот сейчас все наладилось, что все будет нормально, ну вот то-то и то-то. И мы в самые разные иллюзии верим, можно их так озвучить. О, он уже изменился. Или он изменится как-то, все сейчас налаживается уже. У нас сейчас не такой период, как раньше. Мы поговорили, теперь все будет иначе. Все же стало ясно, теперь-то уже все будет хорошо. Но он же все выслушал, значит, он принял, он же слушал все, что я ему говорила, или я ей говорил, она как бы сидела, смотрела на меня, значит, она совсем согласна, и все же будет хорошо, она приняла это. Но он же согласился, что это неправильно. Выслушал и сказал, ну да, это неправильно. Она же согласилась, что так дальше нельзя. Но он же попросил прощения. Теперь точно все будет хорошо, все у меня хорошо в браке. Вот классно, решил все. Но он же начал проходить душепопечение. Мы начали проходить душепопечение. Теперь вообще все будет решено. Потому что душепопечение, оно все решит без нас, само сказочно. Ну, это само собой разумеющаяся вещь. Ну, как бы, ну, это что, детский сад, что ли, какой-то. Это ж понятно, так не должно быть. Мы же об этом говорили много раз. Ну, вообще, она христианка или не христианка? Я что-то не понял. Она христианка, все будет хорошо. Нет, человек же Библию читает. Вот больше начал читать, все налаживается. О, он услышал эту проповедь. Эх, как жаль, что он не услышал эту проповедь. Но я ему поставлю онлайн, он услышал теперь ее. Фух, все налаживается. Она ведь читает книгу на эту тему. Ну, нормальные люди так не могут поступать. Он же нормальный, как бы все сейчас ну, наладится. Но после такой конференции кто уж не изменится. Все будет хорошо. Но они же мои дети. Она же моя мама. Он же мой муж. Как же он будет плохо поступать? Не, ну есть же совесть у людей или нет? Ну, так ведь не может продолжаться. И мы можем продолжать. Это все иллюзии. Эти все фразы, они вводят нас в иллюзию, что как бы, о, совесть есть у него, значит, все будет хорошо. Бытие, 30 глава. Бытие, 30 глава, первые три стиха описывают похожую ситуацию. Бытие, 30 глава, с первого стиха. Был такой патриарх израильский Иаков. У него было две жены. Жена любимая и нелюбимая. У нелюбимой все было хорошо, она рожала ему детей. В то время это очень много значило. А любимая жена Рахиль не могла забеременеть. Очень переживала по этому поводу, мучилась. Это как-то позорно вообще в народе. И еще плюс тут конкуренция, когда вот это вот искаженный брак, две жены, вообще это я не представляю, как так жить. Ну вот это напряжение, соревновательность. И она хочет ребенка, и она не хочет признать, что она не может забеременеть. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. То есть не рождает, она увидела, но что не может иметь детей, вроде бы и видит, но поступает, как будто бы совсем не видит. И позавидовала Рахиль сестре своей, ее родная сестра была замужем за ее мужем тоже, страшная ситуация. И сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Вот это ее состояние. Дай мне детей, а если не так, я умираю. Все, мне тогда жизнь вообще не нужна. Да я умираю уже, ты не видишь, если у меня не будет детей, я просто умру. Рахиль не могла и не хотела признать реальность того, что она не может забеременеть. И поэтому хваталась за любую соломинку, за любую иллюзию. Первое, обижается на мужа. Ты что мне детей не даешь? Дай мне детей. Это в тебе проблема. Давай мне детей. Сколько это можно терпеть? Во-вторых, она требовала... То есть она обижалась на мужа. Во-вторых, она требовала дать ей ребенка, чтобы муж ей дал. В-третьих, она считала, что она умрет, если не получит ребенка. Я уже вот умираю, дай мне детей. Она как-то вроде бы не понимает, что от этого не умирают, когда у тебя нет детей. И дальше она придумала, что если родит ее служанка, то это тоже, что если бы она родила. Такая иллюзия. Это мой ребенок. Она дальше говорит, Иаков, точнее Иаков реагирует. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Что ты от меня требуешь, как то, что ответственность Бога, а не моя?» Но она не видит никакого Бога, никаких ответственностей. Она видит, у меня нет ребенка, я его хочу быть, и не вижу никакой проблемы, с которой нужно мне долго мириться и учиться жить с тем, что я не могу забеременеть. И это порождает определенный круг обстоятельств, дополнительных страданий. И мне нужно научиться в этом жить и почитать Бога. Мне нужно это увидеть, что это от Бога мне. И Бог что-то достигает во мне. Нет, дай мне ребенка, и мы сейчас быстро решим эту ситуацию. Она сказала, вот служанка моя Валла, войди к ней, переспи с ней. Пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И очень трудно осознать реальность проблемы, трудно согласиться, что она есть. Но это первый шаг, который нужно сделать. Нужно признать, вот какая у меня проблема. У меня с женой есть реально сложное напряжение, которое не получается нам решить. Мы пробовали, не выходит. Иногда вроде лучше, а потом возвращается то же самое. Второй момент. Нужно признать, что проблема может долго не решаться. У меня с женой есть проблема, и мы уже пробовали. Вот мы уже 2 года пробуем, или кто-то скажет 5 лет. Это может и 5 лет следующих продлиться. Это если у нас уже дети есть, ну там, то им, может быть, уже 10 лет будет. Они будут расти рядом с нами, когда у нас с ней такие трудности. Это еще дополнительное переживание, не просто у меня проблемы. Но у моих детей будет вот такая семья, когда у родителей, у папы с мамой проблемы. Это очень трудно. Это давит на то, чтобы не признавать, что проблема есть. Нужно признать, что проблема есть, и что она может долго не решаться. Необходимо признать серьезность проблемы и то, что эта проблема может долго не решаться. Вместо того, чтобы преуменьшать сложность проблемы и верить, что все наладится вот очень скоро, если только сделать то или то, или то, или какой-то семинар, или какой-то метод еще новый найти. Мы сталкиваемся с тем, что сами не можем измениться. То есть не просто другой человек в браке не может измениться. Мы на себя смотрим, мы не можем измениться. Очень хорошо, если мы достаточно мудрые уже, чтобы увидеть это в себе, что мы не можем так измениться, как кажется. Если захочу, то тогда все будет нормально. Поэтому мы должны признать, что даже наши личные перемены не в нашей власти. Они не полностью в нашей власти. Римлянам 7 глава, 18-19 стихи и 24. Римлянам 7 глава, 18 стих. Апостол Павел, праведный, благочестивый, избранный муж Божий, вот говорит о своей духовной жизни. И он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, чтобы хорошо поступать. Но чтобы сделать оное, то есть это добро, того не нахожу. Не получается. Стараюсь, а выходит не то, что я думал получится. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, и там он еще говорил «ненавижу», делаю». И он подытоживает в 24 стихе: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? От меня самого». Иногда люди от себя устают, потому что они не могут изменить в себе что-то. Они бы хотели где-то вот расслабиться, проще смотреть на вещи, как-то вот больше удовольствия получать, а они не могут. Их раздражает все время кто-то. Что-то не так, им что-то недостает. И они уже от себя устали, они бы хотели бы попроще относиться, как кто-то там другой. И не получается. Мы и сами себя не можем изменить. Поэтому нам необходимо принять такую реальность, что даже проблемы, связанные с нами самими, могут не решаться продолжительное время. И они нас научат: о, а я-то грешник до сих пор. Да, я спасен, да, Христос искупил меня, да, у меня есть новая природа, но еще плоть или греховное вот это желание очень сильное во мне. И они меня мучают, и мне с этим жить. И процесс освящения происходит не так быстро, как я бы хотел. Процесс моего освобождения от греха. И это будет до конца моих дней. Мы не должны жить в иллюзии, что уже изменились или изменимся завтра, и так решается. Мы будем сталкиваться со своими грехами. Когда же трудности нашей жизни связаны с другим человеком, то есть мы себя не можем изменить, а тут другой человек. Мы на себя сильно можем повлиять, а на другого очень слабо. Когда трудности связаны с другим человеком, мы должны признать, что не в силах изменить другого человека. Чем раньше мы избавимся от иллюзии, что мы можем изменить другого человека, тем для нас лучше. Потому что это неправда. Не все подвластно в этом мире нам. Мы себе не подвластны. И другие люди нам не подвластны. И это очень хорошо, если от каких-то наших недолугих таких попыток изменить его люди как-то еще-то меняются. И мы думаем, что это я его изменил. Это просто Божья благодать использовала еще и меня несовершенного. Мы должны Бога прославить, но мы должны понимать, я не могу изменить другого человека. Вот он упрется, и все. И все, ничего ты не сделаешь. Обижайся, обвиняй, там, не знаю, общайся, не общайся, угрожай. А он уперся, и все, ты ничего не сделаешь. еще и тебе ну, там, отомстит за это и так далее. Изменение другого человека не в нашей власти. Это значит, что трудность, связанная с другим человеком, может долгое время присутствовать в нашей жизни. Это второе. Нам нужно признать, что трудность может быть долго в нашей жизни. Это болезненно. Я не хочу такой жизни. Подождите, вы хотите сказать, что у меня с женой сейчас этот напряг, и он, может быть, не решится через 7 недель, через консультирование? Душепопечение не гарантирует 100% эффект? Это может длиться год, вы говорите? 2 года? 3 года? Подождите, я на такую жизнь не подписывался, я как-то не планировал в такой брак вступать, я такой жизнью не планировал жить. Почему это у меня это должно происходить? Этот человек не хочет принять реальность. Он сражается с ней. И ему нужно смириться и принять это. Болезненно, это очень трудно. Но это нужно признать. Третье. Нам нужно признать, что это Божий промысел. Или Божий как бы план для нас, или Божье водительство для нас. Нам необходимо смириться своим сердцем, чтобы увидеть, что есть проблема, что она продолжительная, что она вот такая, какую я не хотел себе. Нам нужно смириться своим сердцем, перестать требовать, перестать бунтовать, перестать верить в иллюзии. И нам нужно признать, что данная трудность в моей жизни допущена или направлена мне Богом. Это не случайное стечение обстоятельств принесло мне эту проблему. Это не промысел, просто чьи-то планы человеческие привели эту проблему в мою жизнь. Хотя люди, конечно, и обстоятельства участвовали, но на самом деле это промысел Божий за всем этим. Эта истина приносит невероятное освобождение в нашу душу. Эта истина заставляет нас развернуть свои усилия совсем в другом направлении. Пока я вижу, что я могу все изменить, пока я вижу, что проблема вот в моей жене или в моем муже. Ну, во мне тоже есть, конечно, нюансы, но не такие же, как у него. Поэтому я понимаю, что вся моя усилия должны быть направлены на то, чтобы его пилить и изменять. Я должен до него ну, разными методами достучаться. И иногда срабатывает. В детстве вообще классно срабатывает у родителей с детьми. Ребенок поздно приходит домой. Давление, ты меня до гробовой доски доведешь. Ребенок вот такой, он там внутри, у него очень большое переживание. Мама из-за меня страдает и умирает, и он как шелковый. Но это какое-то время действует. Потом ребенок вырастает. Это, кстати, очень губительно для ребенка, если его чувством вины руководить, или мужа, или родителей, ну, кого угодно. И потом это перестает работать. И когда я понимаю, что вот эта проблема у меня с этим человеком, она на самом деле от Бога мне дана, то мой фокус, и я не могу его изменить, я это признаю, мой фокус влияния перемещается. Во-первых, я начинаю смотреть на Бога, я задаю сложные вопросы. Господи, а почему так? Разве я это заслужил? Почему я должна это нести? Я вообще такой жизни не хочу. Много вопросов у меня с Богом, которые мне придется решить. Иногда люди боятся этих вопросов, поэтому они лучше будут верить, работаем здесь, все изменится. Потому что они боятся услышать эти вопросы внутри себе, что они там есть, сомнения в Боге, невосприятие Бога, недовольство Богом, осознать, что моя обида на Него на самом деле обида на Бога получается, Он мне что дал вот такого мужа, Он дал мне вот такую ситуацию, где же твоя любовь, где же твое милосердие, я этого не заслуживаю, я должна жить по-другому, ты должен мне другую любовь. Много вопросов, их придется решить. Пока их не решить, очень трудно жить. Когда эти вопросы решаются, ты понимаешь, Бог по своей любви через эти обстоятельства, желая меня освободить от проблем, которые внутри меня, Он работает со мной. Он дал мне этого человека со всем набором его недостатков и проблем для того, чтобы говорить со мной о моем сердце. Помните, Бог приходит к Адаму, который согрешил, говорит, Адам, не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Он ему показывает, ты совершил грех против меня, в тебе проблема. Адам говорит, это Ева, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. А Ева говорит, это змей меня обманул, я не виноват. Они не признают свою проблему, они переводят стрелки на других. Я иногда с детьми своими говорю, когда они о чем-то переводят стрелки, я говорю, что Ева виновата. Ну, я и себе такое говорю, когда я там мозг так работает, да, конечно, Ева виновата. Или там змей виноват, не я виноват. Бог дает мне эту трудность в жизни, этого спутника жизни со всем точным набором его недостатков и грехов, в которых он не изменился. Другие изменились, а он нет, для того, чтобы говорить со мной о моем сердце. И тогда фокус моего внимания переводится на Бога, и потом переводится на меня. Господи, что ты хочешь во мне изменить? Спасибо тебе за весь этот набор, потому что ты из любви ко мне это делаешь, ты хочешь меня освободить. Настолько же я вот упертый человек, что невозможно это изменить, если не такие трудности. И этот фокус меняется. Иосиф в книге «Бытие» в 45 главе, он, когда уже прошел все эти тяжелые испытания, когда прошел и темницу, и всю боль, и обиду на братьев, которые его предали, очень много испытаний, и то, что ложно о него говорили, и он пострадал незаслуженно. И вот приходят его братья, приходят уже поклоняясь ему, он уже в Египте второй человек после фараона. Они приходят от голода, там умирают, они покупают зерно у них. И он с ними разговаривает, кажется, вот сейчас момент, когда те, из-за которых у меня все эти проблемы были, те, которые всю мою жизнь сломали, вот сейчас я им всем головы откручу. Я им сейчас покажу, я сейчас такую боль им достану, чтобы они прочувствовали до конца, сколько я пострадал. А я страдал много-много лет. Поэтому вся моя изобретательность работает на то, чтобы вот они прочувствовали каждой клеточкой, каждое вот мгновение моего страдания. И весь мозг работает, как им причинить такую боль, чтобы они это осознали. И тогда на душе полегчает, как кажется нам. Это месть, которая кажется нам полегчает. Это все неправда, нам не легчает. Но Иосиф так не поступает. Иосиф так не поступает, потому что он действительно признал, что весь этот путь его и все эти грехи его братьев против него и других людей – Бог очень точно взвесил на весах и ни одного миллиграмма больше не дал Иосифу, чем нужно. Для того, чтобы изменить Иосифа, и для того, чтобы Иосифа поставить и особенную миссию через него исполнить. И Иосиф это понял. И поэтому он не мстит своим братьям, и поэтому он славит Бога. И он увидит вот этот путь своих страданий, не как что-то «ох, я пережил». Ох, же ж и время было, ну хорошо, хоть сейчас не так, хоть бы уже так не было. И он всеми силами защищается от этих всех проблем, чтобы больше никто не предал, чтобы больше никто близко ко мне не подобрался. Я никому больше открываться не собираюсь, я никому больше свои сны не расскажу, я ни с кем больше по сердцам разговаривать не буду. Я знаю этих людей, какие они. Подбираются к сердцу, и потом тебя в порошок стирают. Нет, мне это больше не надо. Я один раз еле-еле выкрутился. Теперь все мои усилия направлены на то, чтобы защитить себя. И человек как пружина живет. В напряжении, опасный мир, люди небезопасны. Такой скептический взгляд недоверия, любви, милосердия людей, знаю их. Сначала так мягко стелят, а потом такое будет, не нужно мне это. Лучше подальше от людей, мне эта вся любовь, мне этого не нужно. Мне хоть бы сохранить тот минимальный комфорт, который есть. Состояние старшего брата. Старший брат в притче о блудном сыне, помните? Блудный сын приходит, возвращается ни с чем, разбит. Отец, делай, что хочешь, вот я. И принимает милость от отца. Старший брат стоит и злится. Не может воспринять это. Потому что все годы, когда блудный сын был вдалеке, его младший сын, который натворил делов, старший сын старался угодить своему отцу, показать, я не такой, заслужить его расположение. И у него не получилось никогда. Он и так, и он смотрит на отца, и ему кажется, отец все время недоволен мной. Отец празднует возвращение младшего сына, старший не приходит, он идет к старшему, проявляет милосердие, снисхождение, смирение перед ним, любовь. И говорит, сын, что такое? Тебе нужно присоединиться к нам и радоваться, потому что твой брат был, образно говоря, мертв, и теперь ожил для нашей семьи. А этот старший сын говорит ему, ну что вообще происходит? Я во всем тебе угождал, а ты мне даже одного ягненка не дал, чтобы я его заколол, приготовил шашлык и с друзьями порадовался. Вот какой итог старший сын подводит своим взаимоотношениям со своим отцом. Я как пружина в напряжении, я стараюсь, а я тебе не могу угодить. Иногда мы так с Богом себя чувствуем. Нам кажется, он постоянно недоволен. Если бы он пришел и сказал, ну вот здесь ты вот что-то ты не дотянул, и вот здесь. Не, ну ты молодец, в принципе. Там есть вообще ты на фоне их, то, конечно, но все равно и вот здесь вот так. И мы вот чувствуем все время все. Мы не ожидаем, он придет, и он придет, так посмотрит на нас и скажет так: Наташ, расслабься, все хорошо. Помните, на конференции «Не трать свою жизнь напрасно» Александр Савич проповедовал, там какой-то момент тяжелый его в жизни, и потом говорит: и ось Бог приходит до меня и каже: Саша, пиди поспи. Это не мышление старшего сына. Куды поспи? Ты и так не доработал. Ты вот здесь там, а можно было, ну хорошо, ну можно было бы и лучше. А могла бы быть, ну, четверка, да, когда у всех там тройки, а могла бы быть пятерка. И вот он в таком напряжении, он видит так своего отца: ты мне ни разу не дал. Слушайте, как отец ответил, в Писании так написано. Отец говорит: сын мой, все мое твое. Тебе не нужно было ничего заслуживать, я тебе много раз говорил. Все мое твое, и ты мог ни одного ягненка брать, и много. Но сын так никогда не видел. Потому что сын не хотел этого милосердия к себе. Младший сын приходит разбитый, и он просто: Господи, помилуй меня. Отец, прими меня. Я не достоин называться твоим сыном, может быть, рабом. Он принимает то, что дадут. Старший так не хочет. Он хочет прийти к отцу, доказав, что он достоин то, что ему дают. Он хочет себя чувствовать достойным рядом с отцом. Он хочет своей самоправедностью и своими самодостижениями как бы сказать: ну, вообще-то это мне и так причитается. Мне вот не нужно твое снисхождением давание. Ты мне вообще 10 овец должен. Ты мне одну даешь, будь благодарен, что я 9 не прошу. Вот так хочется к Богу приходить. Собственным достоинством, неразбитыми. Хочется верить в себя. Хочется быть настоящим мужчиной, человеком с высокой самооценкой. Вот такие хочется отношения с Богом. Я и так ничего, а тут я еще и в Иисуса поверил. И вот так с Богом хочу строить отношения. И в результате я вот эта напряженная пружина. Уставший, Бог мной постоянно недоволен, очень трудно. Если вернуться к истории Иосифа, Иосиф не пытался быть старшим сыном. Он смирился, он разбился, и он сказал: да, Господи, ты дал мне эти трудности, и ты знаешь, что ты делаешь. Я не могу всего объяснить, но ты знаешь, что ты делаешь. Это мне от тебя, и я знаю, что в этом твоя любовь. И я не буду больше строить стены вокруг людей, и не буду жить, как вот эта зажатая пружина, чтобы защитить себя самому, и чтобы вот этой самоправедностью всего достичь, но я расслабляюсь и доверяюсь тебе, и ты смотри, если ты хочешь, защити меня, а если ты хочешь, пусть будет еще трудность. Я буду искать утешение в тебе, а не в себе, в этих обстоятельствах и так далее. И поэтому он так смотрит на обстоятельства, и поэтому он с братьями поступает иначе. Бытие, 45 глава, с 4 стиха, можем увидеть, как он это все понимал. Бытие 45, 4. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли». Он сказал, они его не узнавали к этому моменту, он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Можем себе представить, что эти братья ожидают. Если это люди с состоянием вот этого старшего брата, то это уже вот такая позиция. Сейчас будет по полной программе, он сейчас разобьет нас в пух и прах. Но смотрите, как он реагирует милостиво. Не ненавидит их, не мстит им. Он принял эту ситуацию перед Богом. Он принял ее от Бога. Поэтому это не моя проблема с моим мужем или с моей женой. Это мой вопрос с моим Богом. Когда я смиряюсь и принимаю, что Он так ведет меня, что настолько я упертый, что мне нужны эти трудности, чтобы меня изменять, я благодарю Господи, спасибо за это. Спасибо за каждый мельчайший недостаток, за каждый грех, за каждую слабость, которую проявила моя жена по отношению ко мне, за всю боль, которую я испытал. За весь ужас этой боли, за все разочарование, которое я испытал, за весь страх, который был. Потому что мне нужно было это, чтобы увидеть правду. Мне нужно было, чтобы понять, кто я есть. Мне нужно было это, чтобы нуждаться в тебе и так далее. Иосиф говорит: но теперь не печальтесь и не жалейте о том. Иосиф радуется, что так произошло. И он им говорит, он их ободряет: да вы не переживайте, не печальтесь и даже не жалейте, что так поступили. Но они уже покаялись перед Богом, поэтому уже можно не жалеть. Что вы продали меня сюда, потому что я такой великий, и я смог вас простить. Нет, проблема не в этом. потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это был его промысел. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами. Смотрите, сколько раз он говорит: Бог это сделал, Бог это сделал. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда. Если применительно к браку, итак, не я выбрал тебя. Я же до этого мучился, это же ошибка была до брака. Вот мне же тот человек моргал, а я, вот видишь, не послушался его. Он же мне там хотел, наверное, намекнуть, что это не то. И я же не помолился 12-й молитвой к Богу вот в тот день. Наверное, бы Бог мне сказал: стоп, вот это я сам себе натворил. Ой, да, наверное, это и не брак вовсе, это грех, наверное, то, что у нас надо развестись, и нам будет хорошо. Бог, наверное, это вообще как брак не видит, и куча глупостей в голове работает. И куча сомнений. А если так говорить? Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Итак, не я выбрал тебя, но Бог. Несмотря на то, каким это все было до брака, и как я тебя выбирал, и, может, и не молился и 2 молитвами, и, может, не прислушался не только к морганию, но и к словам, но Бог так допустил, и Бог уже так сделал в моей жизни, что это моя жена. И поэтому нечего мне печалиться и расстраиваться. Бог использует ее сложности для моего сердца. Это не значит, что нужно бездумно делать разные вещи, принимать решения. Но когда ты уже там, ты уже признаешь это. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня сейчас уже отцом фараону, так фараон к нему относился, и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Поэтому я могу вас защитить. И дальше он говорит: приведите все семейство, там оно было не маленькое, и вы укроетесь здесь в Египте. И потом народ Божий размножился, и потом уже история, когда Моисей выводил через 430 лет после этого времени, выводил из Египта, там уже чуть другая ситуация была, вошли они очень благословенно. Итак, это третий момент. Нам нужно признать, что это Божий замысел, Божий промысел для нас. Болезненный еще один момент. И нам нужно его пережить перед Богом. Когда мы переживаем, очень много благодати для нашего сердца. И фокус нашего сердца, и усилия нашего сердца переключаются на другие вещи. На то, что Бог делает, на то, как это воспринять, на то, как не измениться в этой ситуации. И мы... Я знаю, кстати говоря, мужей, у которых жены... Ну, я бы не смог с такими женами жить. Ну, с женой, в смысле. Мне было бы трудно, очень трудно. Я бы не выбрал себе такую жену. А эти люди, они так сю-сю-сю с ней там, так мило, и так... Я удивляюсь, но когда Бог смиряет, кто-то бы со мной не смог ни в коем случае жить, или, ну, с моей женой, конечно, она очень хорошая, ну, теоретически и с ней бы кто-то не смог. Да, но... Или вот со мной, да, наверное, думают: что это за жизнь, он занят, и тогда я бы не смогла. А моя жена счастлива, наверное, надеюсь... Очень сильно. Иногда там трудно все, но она счастлива быть моей женой. И вот и это удивительно, когда Бог смиряет сердце. Вопрос уже не в том, что с этим человеком, вопрос, что со мной. Я могу тогда служить ему, я могу тогда заботиться, я могу этот дискомфорт воспринимать совсем по-другому, не как то, что мне нужно вышвырнуть из своей жизни любыми усилиями, а как то, за что я поблагодарю Бога, и я буду видеть за возможность, благословенную возможность учиться служить такому человеку. Бог создал эту ситуацию очень точно для меня, нашу церковь, наших там начальников или еще кого-то. И я могу учиться жить в такой ситуации, я могу учиться любить, прощать, я могу учиться быть спокойным и стабильным и умиротворенным, когда этот человек плохо поступает. Я могу учиться иметь счастье во Христе, а не в обстоятельствах или в том, как этот человек с мной поступает. Смотрите, какой другой взгляд, очень оптимистичный и благодарный Богу. Спасибо за это. Это не значит, что этот человек робот или фанатик. Ой, мне там ничего не больно. Конечно, ему временами тяжело становится, но он знает, как в этом расти. Он научился довольствовать этой ситуации. Всем другой взгляд. Ох, эта погода опять наступила. Когда уже лето? Пережить бы эти... Или другой совсем взгляд. Господи, спасибо, вот сегодня скользко. Сохрани, чтобы не упасть, чтобы не сломать. Ну, если сломаю руку, ну, значит, ты будешь что-то делать. Я знаю, что ты контролируешь это все. Слава тебе за это. Совсем другой взгляд, потому что, почему? От Господа это. Бог это делает. Не вы меня сюда продали и послали в рабство, но Бог. Не я избрал эту жену, но Бог дал мне сейчас эту ситуацию. Не я выбрал эту работу. Ну, конечно, мы выбираем, понятное дело, да? Но вот я не могу ее сейчас оставить. Но Господь, значит, усмотрел, что я должен быть в такой ситуации. Не я выбрал, что у меня вот эта страшная ситуация в жизни происходит, когда против меня какие-то люди. Но Бог чего-то хочет достичь в тех людях. И я пойду им сейчас всем скажу, и я им все объясню. Нет, они могут вообще не измениться. И это их дело перед Богом. Написано, кто ты, судящий чужого раба? Пред своим Господом он стоит или падает? И Бог силен поднять его. То есть ты не занимайся этим. Ты можешь смиренно ему помочь, показать на что-то, но если он не воспринимает, ты не можешь биться в закрытые ворота. Он только раздражаться будет против тебя, и твоя любовь получится злом по отношению к нему. Совсем не, он так не сможет это воспринять. Часто я грешил в этом, когда я добивался со своей любовью к людям, со своей заботой, а уже было не время мне туда биться. Нужно было остановиться и смириться, что он пред своим Господом стоит или падает, и Бог меня уже здесь не может так использовать. Бог меня может использовать в моей молитве за него, в моей любви к нему, и когда он откроет эти ворота. Вот тогда, а сейчас нет. Итак, это третий момент, нам нужно признать Божий промысел. Четвертое, последнее, на что мы посмотрим сегодня, и потом у нас еще будут очень важные шаги, через некоторое время мы продолжим эту проповедь. Четвертый шаг. Первое, нам нужно осознать реальность проблемы. Второе, нам нужно признать, что проблема может долго не решаться. Третье, нужно признать, что это Божий промысел от Него, от Бога ко мне. И для моих детей, которые тоже вынуждены расти в таком браке. Вот мои дети растут, да, мы вот будем ссориться 10 лет, и дети будут вот как-то с этим соприкасаться. Это Божий промысел для моих детей вырастать в таком браке. Я то мечтал другого для своих детей, а Бог запланировал иное. Ну что ж, я рос с нюансами у моих родителей, да, в такой семье. Ну значит, я-то думал, в христианской семье мои-то дети по-другому будут расти, а нет, тоже есть трудности. И я, конечно, хочу осчастливить своих детей любой ценой и закрыть их от Бога, который позволяет этим трудностям быть. Но нужно смириться и принять. И четвертое. Нужно согласиться переживать страдания. Это как бы подразумевается, но это стоит отдельно вынести для того, чтобы мы себе это сказали. Господи, вот мое напряжение в браке, оно будет еще долго меняться. И в следующие 7 недель душепопечения, а может быть и дольше, будут моменты, когда спутник в жизни поступит нехорошо со мной. Не очень поймет меня, может быть, раздраженно среагирует, может быть, с утра будет не в том настроении. И мне придется пережить это. Когда-то я слушал проповедь много лет назад, и я до сих пор помню ее. Рождество, тема такая, Рождество каждый день или запланированное прощение. Человек проповедовал после Нового или перед Новым годом, и он говорил, впереди вас будут обижать в следующем году. Вот чтобы это вас не разрушило, запланируйте простить их. И он, ну, целая проповедь об этом была. Это подобно тому, как друзья Даниила, их, помните, в печь огненную должны были бросить за то, что они не хотели поклоняться императору как Богу. И они говорят, Бог наш силен спасти нас от печи огненной, но если даже не так, не поклонимся тебе. И бросают туда, и те, которые бросали, умерли, потому что такой жар был от печи. Она была раскалена не просто, а в 7 раз больше ее раскалили, так гневался царь. И вот когда их туда бросили, троих, оказалось, что в печи 4. И они там стоят. С ними был 4-й, был Бог. Возможно, Иисус Христос был там и ждал уже их там. И когда их бросили, Он защитил их. И они оттуда, потом император позвал их и сказал, выходите сюда. Они вышли, и даже запаха не было на их одежде. То есть, когда их туда бросали, они не видели, но Бог уже был там. Вот точно так нам нужно понять, что впереди будут какие-то страдания, и нам нужно согласиться, что Иисус уже нас там ждет. Мы не одни это переживаем. Он смягчает это, и он готов утешать наше сердце, учить нас этому утешению. И неспроста, где мы там запутываемся и не утешимся, неспроста эти трудности и эта боль, он для нашего сердца, это нам нужно, чтобы увидеть Иисуса там. Нам нужно залететь в эту печь, чтобы обнаружить, что Иисус там. Правда, эти юноши видели, ну, отчасти, да, они говорили, Бог силен спасти. Но если не так, мы готовы умереть, даже если умрем там. Но мы не без Бога здесь, и Бог с нами и здесь, и в печи. И вот как они смотрели, от этого их мужество, и они принимают это как от Бога. Они знают, что не этот император всем руководит и контролирует, но их Бог над ним. И Бог почему-то решил, что такая ситуация. Даниила там не было, и не было такой ситуации. А вот у них троих такая ситуация. Нам нужно согласиться переживать страдания, которые впереди, потому что Бог ждет нас в этих страданиях. Мы там не одни. Чтобы благочестиво выживать, выживать тут в кавычках, в хорошем смысле слова, быть стойкими в страданиях. Чтобы благочестиво выживать в трудностях, наше сердце должно смириться. Это слово я несколько раз повторил. Нам нужно смириться. Мы это не хотим. Нам нужно согласиться идти по лучшему, по Божьему пути. Оно должно смириться и перестать требовать. Мы должны убивать требовательный дух нашего сердца. Требовать немедленного освобождения от проблемы. Требовать исполнения моих замыслов, моей логики. Я же лучше разбираюсь, что хорошо для меня. Мы должны согласиться переживать дискомфорт и даже страдания в этих трудностях. Тогда мы будем по-другому на них реагировать. Тогда это создаст фундамент для того, чтобы мы могли созидательно действовать в браке. Я привел пример, да, когда я со своей такой любовью немудрой набрасывался на каких-то людей и хотел помочь им измениться. И тут люди в этом зале есть. И для меня это была любовь, я сейчас искренне говорю, но это была глупая любовь, потому что я не учитывал, что эти люди говорят мне, я не могу это сейчас принять. Ну или как-то по-другому. Но и была моя слабость, то, что мне было трудно, что им трудно. И я не мог согласиться терпеть этот дискомфорт. И мне нужно было чтобы остановиться и не биться лбом в закрытые ворота, мне нужно согласиться терпеть дискомфорт. Даже если это любовь, я не претендую, что я так чисто и свято любил. Но даже если это любовь, в любви есть мучение, ему плохо и мне плохо. Ему плохо, он и будет хуже, и мне больно уже. И я, с одной стороны, за него или за нее переживаю, с другой стороны, я и за себя, может, не замечая этого, переживаю, я не хочу испытывать вот этот вот дискомфорт, эту боль, что он делает. Часто у родителей такое, им очень тяжело согласиться, что их дети пойдут, переживут какие-то ошибки, страдания, боль, и они вытерпеть это не могут, им очень трудно от этого. И они не могут разделить, где любовь к их сыну или дочери, а где любовь к себе, что я просто терпеть это не могу. И нужно согласиться, смириться, не требовать комфортной любви, комфортного материнства или отцовства, что любовь отцовская или материнская принесет мне боль, когда мои дети будут поступать нехорошо. И я должен дать им право поступать, так как они уже в соответствии с их возрастом. Если он уже вот такого роста, ему нужно бегать и разбивать коленки. И мне нужно сказать «вперед!» И стоять вот так вот. Может быть, молиться хоть бы не разбил, а с другой стороны молиться «Господи, дай мне сил пережить, когда придет, и у него по двум коленям кровь будет течь, чтобы я «Что ты? Вот я тебе 100 раз говорил!» Любовь такая, да? У него колени текут кровью, а она или он выявляет любовь. Когда-то у меня была такая ситуация, я бегал, разбивал колени, уже в очередной раз пришел, и на меня просто папа сильно уже наехал, перемотали оба колена, сказали «Еще один раз, тебе конец». Ну, может, не такими словами, но я так себя чувствовал. Я испугался, все, я понял, мы идем в гости к моему дяде, мне вот скучно ждать, давайте я на улице подожду, ну хорошо, иди, выхожу на улицу, а там вокруг машины все в квача играют. Я так, а что я какой-то ненормальный, побегаю с ними тоже, бах, падаю, через эти бинты кровь течет. Я поднимаюсь вперед, и здесь нужно милосердие, и видишь, что я уже сам вот такой, я себя уже сам 100 раз наказал. Но тут же как бы мощная любовь, отцовская или какая там, которая мне, так сказать, я же тебе говорил и так далее. Но почему это делается? Это же, по сути, не поможет уже. Но человеку трудно терпеть этот дискомфорт внутри себя. Это реальный дискомфорт, я постоянно его переживаю. И нужно смириться даже с такими страданиями. Текст прочитаем последний, на этом закончим. Текст, который к этому пункту, но он подытоживает все, о чем мы говорили. Это «Плач Иеремии». Это книга, которая находится после книги пророка Иеремии. Этот же пророк записал еще Бог через него богодухновенную книгу, в которой Иеремия плачет о состоянии народа. Ситуация Иеремии, он проповедовал своему народу, он говорил им правду. Люди его воспринимали предателем, шпионом и тем, который хочет просто уничтожить. Он, знаете, что им проповедовал? Много, конечно, им проповедовал, что они неверны Богу и так далее, что Бог их будет наказывать, и что вот приходит армия, которая нас завоюет. И он им говорит: сдавайтесь и идите в плен. Представьте сегодня такую проповедь. Хотя мы не в такой ситуации, но в похожей, да? Вот, то есть как бы, представьте себе, люди с таким национальным самосознанием, с таким патриотизмом, как бы они смотрели на такого проповедника, который говорит: смиритесь все, Бог нас наказывает, мы должны впустить врага и пойти в плен. Я представляю себе, как бы и христиане отреагировали на такую проповедь. Это было бы очень трудно. А Бог ему говорит: иди и это проповедуй. И он заложник. Или Бога слушаться, или... И он идет... Его ненавидели, и на ним издевались очень сильно. Его потом потащили вместе с собой те, которые побежали в Египет, и там он умер. Очень незавидная доля у него была, по-человечески, но очень завидная, когда мы смотрим на нее глазами неба. Очень завидная. Великий муж Божий. И он пишет эту книгу «Плач». Он проповедует и видит, его никто не воспринимает. Бьется вот в эти закрытые ворота. Когда хочется просто уже греховно гневаться против людей и бить их по голове, или я не знаю, что делать с ними, чтобы они элементарные вещи приняли, которые белыми нитками написаны. Абсолютно понятно, они элементарного принять не хотят. Не хотят минимальный дискомфорт испытать для своей души, что они грешники, что они противятся Богу, что им нужен Спаситель, что им нужно покаяние. Не хотят этого. И его боль, он им жизнь всю свою отдает им, а они видят его как последнего негодяя. Иногда мы так служим людям, и нас так видят. Иногда мы, когда человек во грехе, отлучаем его от церкви, и он ненавидит всю церковь. Хотя мы из любви к нему говорим: ты стал на путь греха, и это тебя разрушит. А он верит, это путь счастья. И вот он пишет эту книгу, и он описывает, как он страдал в этой третьей главе. Он пишет с самого начала, но мы с 17 стиха прочитаем. Он там описывает, какая боль у него. И он говорит: «И удалился мир от души моей. Нет покоя. Я забыл о благоденствии». Так оно уже давно было. Такая боль. «И сказал я: погибла сила моя. Я ничего уже не могу сделать. И надежда моя на Бога, на Господа. Я уже не могу надеяться. Мне уже трудно. Происходит не так, как я думал. Я думал, я буду пророком, и все как-то налаживаться будет. Я ж слово от Бога говорю, оно ж действенное, оно ж совершает то, для чего оно послано. Это ж ясно, Бог говорит. Оно очень мощное, оно изменяет сердца. Ну, где это? Почему ничего это не происходит? А у Бога другой промысел, другой замысел для него и для народа. Помысли о моем страдании, подумай, и бедствии моем, о полыни, то есть очень горькая трава, и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Я только вспомню, мне уже глаза слезами наливаются. Вот что я отвечаю сердцу моему, когда оно так падает. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Трудно надеяться на Бога. Безысходная ситуация, тяжелые страдания. Только подумаю, все во мне уже падает. Но тогда я говорю своему сердцу, я не слушаю свое сердце. Мне мое сердце говорит: не нужно мне такое пророчество, не нужен мне такой Бог, ненавижу я такой народ, не собираюсь я больше ничего, хотите погибать, мне на вас наплевать, пошел я буду жить своей жизнью. Вот что мое сердце мне говорит, я не буду его слушать. Я буду ему говорить, я буду отвечать ему. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. Он смотрит на то, что осталось, и говорит: а могло бы этого не быть? Я вижу эту милость. Это милость. Мы должны в аду быть все. А вот мы живые. У кого-то может быть рак. Все болит. У кого-то умер близкий. Очень тяжело. Душа обрывается внутри. Что за жизнь? И вот что нужно говорить своему сердцу. Я еще слышу. Я еще вижу. И это милость ко мне. Потому что мне нужно быть в аду за всю мою жизнь и за все мои грехи. И я благодарю Тебя, Господи, за эту милость. Я не исчез. Ибо милосердие Его не истощилось, не закончилось. Он являет еще милость свою. Вчера у нас был курс эсхатологии, и мы откровение все прочитывали и смотрели на него. И потом ко мне подошла одна... И там описываются страшные вещи, как Бог будет наказывать. И ко мне подошла одна сестра, и она говорит мне свидетельство. Бог пронзил мое сердце. Она говорит, я удивилась, сколько там милости. Для меня это было удивление, когда я это услышал. Она говорит, ну вот же, он наказал, и там четвертая часть земли погибла, но он продолжает с теми, которые есть, говорить к их сердцу. И потом еще четвертая часть, и еще что-то. И Бог не перестает, он и наказывает, и продлевает, не до конца, они не исчезли, он говорит к их сердцу. И она увидела вас за всеми этими ужасами, она увидела Божье милосердие. И это правда. Дал бы Бог нам такой милости, видеть Его милосердие в наших трудностях. Потому что мы заслуживаем худшего. Как дела у тебя? Намного лучше, чем я заслуживаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Бог не изменится. Он не такой, как люди. Все мы предатели. Он нет. Он верен, что каждое утро Его милосердие к нам обновляется. Оно полноценно, оно не заканчивается, и нам нужно увидеть его в этих страданиях. Вот как он выживает, вот что он проповедует своему сердцу. Дальше он говорит своему сердцу, «Господь – часть моя, я ему принадлежу, я с ним соединен, я не хочу другой судьбы, я Божий человек, я для него живу, для его славы и не хочу иной жизни. Пусть другие так живут, я не хочу так жить, Господь – моя часть, а не вот этот успех, расслабление, комфорт или что угодно моя часть. Господь – моя часть». Говорит душа моя, она отвечает, он ей говорит, она говорит, да, Господь моя часть, и так буду надеяться на него, даже в это тяжелое время. Благ или добр Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его, вот что продолжаешь проповедовать себе, он добр. Благо к тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, тебе трудно, согласись, переживать страдания. Вот этот пункт. Проявляй терпение и долго терпение. И это будет хорошо для твоей души. 27 стих поразительный, когда-то я в молодости заучил его, это было утешение для меня. Благо человеку, когда он несет иго или страдания в юности своей. Очень хорошо, когда подростки и молодые люди, наши дети, переживут страдания. Это хорошо, если они так думают. Я так о себе думал, но мне как отцу теперь заново нужно в это поверить, что мои дети перенесут страдания. И мне это, не знаю, как это мне будет легче. Или... Благо, это благо человеку, когда он несет в юности иго вот это. Нужно согласиться переживать страдания, потому что в этом есть благо. Эти страдания Бог поместил в нашу жизнь, чтобы нас изменять. И вот он описывает это страдание. Сидит уединенно и молчит. Очень на меня похоже, когда я депрессировал. Ибо он наложил, он с большой буквы наложил его, это иго, на него. Это от Бога. Он полагает уста свои в прах. Молчит, ничего уже не говорит. Помышляя, может быть, еще есть надежда. Я просто буду терпеть. Подставляет ланиту или щеку свою бьющему его. Он соглашается пережить страдания, которые Бог посылает. Присыщается или переполняется поношением. Оскорблениями. И вот как он мыслит. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает». Это не то, что Бог испытывает наслаждение нас наказывать, но это вынужденная мера. Нам нужны эти страдания, чтобы нас изменять. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Но когда же он это делает? Но когда попирают ногами своими всех узников земли, то есть грешат, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Украина, когда многие попирают ногами свои всех узников земли, когда неправедно украинцы, власть имеющие, судят человека и лжесвидетельствуют перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. О, стечение обстоятельств – это люди. Нет, это не так. Не бывает такого. Бог над всем. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Он позволяет произойти бедствию. Зачем сетует человек живущий? На Бога. Всякий сетуй на грехи свои. Зачем сетует человек живущий? Недоволен. Говорит, что такое? Это неправильно, не так должно. Сетуй на грехи свои. Украине нужно сетовать на грехи свои в этой ситуации. И это нужно увидеть. Видит ли она это? Или Россия плохая, и Запад нам чего-то не додает? Много ли покаяния? Это волнует мое сердце. Испытаем и исследуем пути свои. И обратимся к Господу. Итак, благо человеку, когда он несет иго в юности своей. И еще, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Остальные моменты мы продолжим в следующей проповеди говорить. Давайте помолимся. Господи, Слово Твое дает просто невероятный, какой-то странный для нашей логики ответ на то, как нам нужно смотреть на трудности нашей жизни. По-человечески мы очень не склонны так их воспринимать. Мы склонны воспринимать трудности и страдания как абсолютное зло, от которого нужно избавиться, иногда даже любой ценой. А Ты учил нас сейчас, что трудности – это особенный Твой инструмент, чтобы принести добро, благо, свободу для нашей души, чтобы научить нас видеть Твое милосердие, чтобы научить нас утешаться Тобою самим, чтобы развернуть наше сердце от того, чтобы менять мир под себя, развернуть наше сердце, смотреть на Тебя, на наши отношения с Тобой и менять себя. И при всем при этом, Господи, мы здесь по-разному способны принять эту истину. И Ты это ясно знаешь. Это у нас может быть иллюзия, что мы сейчас все так очень легко это приняли. А Ты ясно видишь, насколько мы приняли и до какого уровня страданий мы готовы этими истинами жить, а после какого уровня мы уже начинаем жить греховно, требовательно, эгоистично. И поэтому нас утешает не реальность ситуации, а нас утешает то, что Ты наш Бог, и Ты наш пастырь, и Ты наш душепопечитель, и Ты наш лекарь. А мы все такие несовершенные инструменты в церкви нашей, и благодарим Тебя, что Ты даже таких инструменты используешь и приносишь свое благо. И мы утешаемся не тем, что у нас здесь все такие профессиональные, идеальные инструменты. Мы утешаемся то, что Ты над нами. И даже если Ты допустишь нам, что несовершенный Твой инструмент будет что-то нам говорить и не впопад, то и это от Тебя Ты послал его. Мы утешаемся в Тебе, Господи. Еще я очень молю Тебя, Отец, чтобы Ты всех нас научил быть больше блудными сыновьями, нежели старшими сыновьями. Чтобы все мы могли услышать. Саша, пиды и поспы. Чтобы мы все могли увидеть, как Ты говоришь. Наташа, расслабься, я забочусь о тебе. Все будет хорошо. Ты не одна. Поклоняемся Тебе, Иисус.